— Вы говорите секты, — спрашивает Голговский. — Но кому они поклонялись?
— Вы не поверите, если я скажу. — Разуму.
Голговский решает, что Марголин окончательно перешел на метафизические метафоры. Ну да, вяло думает он, можно считать культ разума своего рода религией, но это уже поэтическая натяжка. Кажется, пастор-евангелист сказал все, что знал. — Изюмин с вами говорил на эти темы? — спрашивает Голговский. — Да, — отвечает Марголин, — в то время, когда мы еще общались. Он превосходно разбирался в вопросе, но интерес его был практическим и односторонним. Вас вот заинтересовало, как возникают божественные вестники. А ему было любопытно лишь одно — как создавать химеры. Но я мало что мог ему открыть. Я лишь знал, что это весьма мрачная область, связанная с жертвоприношениями, смертью и болью. А он думал, я что-то скрываю. Говорил, мол, даже египтологи в курсе, а ты молчишь. Голговский вспоминает египетские реликвии из генеральского кабинета. «Египтологи?» — переспрашивает он. «Да, у него был знакомый египтолог, который хорошо разбирался в древней магии. Видимо, какой-то оккультист. Фамилии его не знаете?» Марголин не знает. Тепло распрощавшись со старым пастором, Голговский уезжает в Москву. Наш автор вновь поливает бонсаи и с удвоенным интересом разглядывает египетские реликвии, висящие между изображениями химер. Скоро должна приехать Ирина, Голговский собирается ее расспросить. Пока же он пользуется паузой, чтобы порассуждать немного о роли тайных обществ в жизни Земли. Приведем отрывок. Легче всего разъяснить это следующей метафорой. Представим огромный корабль, плывущий в океане, нечто вроде таинственного древнего судна, так блистательно и страшно описанного Эдгаром По. Над палубой проходит длинная балка от одного борта к другому. К балке приделаны штурвалы. У штурвалов стоят люди в одеяниях самой разной формы и цвета. Это водители человечества, явные и тайные. На каждого с палубы глядит своя паства, не обращающая внимания на прочих рулевых и часто их даже не видящая. Зорко вглядываясь в тучи на горизонте, водители человечества закладывают правые и левые крены, не особо сообразуясь друг с другом. «Вправо!» — шепчут на палубе. «Плывем вправо, влево, зюйт-зюйт, вест, норд-ост, далее везде». Проблема в том, что крутящиеся на доске штурвалы не прикреплены ни к чему другому, кроме как к жадному вниманию паствы. К движению корабля они не имеют никакого отношения. Но вот настроениями и склоками на палубе они управляют очень эффективно, причем каждый из рулевых воздействует на свою паству, а потом уже зрители разбираются друг с другом, сбиваясь в кучу то у одного борта, то у другого, и через это они все-таки оказывают некоторое, пусть очень опосредованное, влияние на ход судна. Картина будет полной, если мы добавим, что штурвал сидящего в рубке капитана точно так же не прикреплен ни к чему реальному, кроме корабельной стен газеты, и управление кораблем сводится к тиражированию слухов о том, куда и как он должен вскоре поплыть. Единственная функция всех актуальных рулевых — крутить штурвал перед камерой. Все прочее определяют волны, ветер и воля архитектора Вселенной. Как говорится, чтобы вам плыть на корабле, которым управляет архитектор — нельзя долго изучать масонов и не подхватить от них пару мемовирусов, но в целом точка зрения автора на вопрос мало отличается от мнений Льва Толстого и других титанов русской мысли. Наконец, на дачу приезжает Ирина и спасает читателя от затянувшейся конспирологической трансгрессии. Дочь Изюмина хочет забрать кое-какие вещи, думает она только об одном — быстрее вернуться в Голландию. Голговский мимоходом спрашивает Ирину, что это за египетские жезлы и скипетры висят на стенах кабинета, и не опасно ли хранить их на опустевшей даче. «Это ведь слоновая кость», — говорит он, — «наверное, оригиналы». Ирина рассеянно смотрит на артефакты. «Нет», — отвечает она, — «это копии, очень точные копии из эпоксидного полимера. Их для папы сделал профессор Солкинд». «Кто это?» «Главный российский египтолог», — говорит Ирина, — «долго был папиным другом. Папа интересовался древним Египтом, а Солкинд — потрясающий специалист, один из лучших в мире. Как-то раз мы вместе ездили в Шарм-эль-Шейх. Он столько невероятного рассказывал, столько...» Голговский просит Ирину что-нибудь вспомнить. «Один его рассказ, — говорит она, — я запомнила на всю жизнь. Когда мы приехали в Шарм-эль-Шейх, Солкинд предложил нам эксперимент. Поставить будильник на 4:30 утра по местному времени и, проснувшись, постараться вспомнить, что нам снилось. Делать это надо было с пустой от житейского мусора головой. Потом разрешалось спать опять. И что вам снилось? Если бы Солкинд не сказал, мы бы ничего не заметили. Но когда он сказал... Ирину и ее отца действительно посетило некое переживание. Это был даже не сон, а как бы легчайшее полувидение, полувоспоминание, которое, когда они уже научились его узнавать, настигало их в Египте много раз. «Если проснуться на краю египетской пустыни затемно, — говорит Ирина, — иногда кажется, будто ты только что видел прошлое этой великой цивилизации очень особым образом». «Каким? — спрашивает Голговский. Солкинд называл это «полями времени». Суть переживания — прямое восприятие истории, как бы перелистывание тщательно размеченных, но полупустых страниц, где запечатлено былое. Еще это похоже на ночной вид с самолета, бесконечно долгие пространства темноты с редкими огнями, затем сияющие кластеры городов, им соответствуют эпохальные сдвиги, чем ярче свет, тем интенсивнее на этом поле шла история, потом снова бархатный мрак. В Голговском просыпается ученый. Он спрашивает, какую примерно временную зону покрывает этот реестр. «Точно не могу сказать», — отвечает Ирина. «Но все завершается еще до Александра Македонского, словно бы невидимые страницы перестали разграфлять и размечать». «Опыт», — говорит она, — «изумляет тем, насколько далеко в прошлое уходит история Египта и как много в ней сменилось разных эпох». «А каковы источник и природа самого этого переживания?» — спрашивает Голговский. Солкинд утверждал, что поля времени — некое подобие татуировки, оставленной в психическом поле планеты египетскими магами древности. Он еще какое-то слово повторял, я не помню точно, на носки, похоже, или сфера какая-то. «Но сфера?» — спрашивает Голговский. «Да. Что это, кстати?» «Это и есть психическое поле Земли», — отвечает Голговский. Его так назвал академик Вернадский. «А чем египетские маги делали такие татуировки?» «Кажется, жезлами, которые собирал папа», — и Ирина кивает на стену. «Но как именно?» Ирина пожимает плечами. Больше она не знает ничего. Вскоре после этого разговора она уезжает в Голландию. Последняя ее фраза о том, что бонсаи обязательно переживут режим, и тогда она вернется, чтобы поливать их лично. Голговский принимается искать знаменитого египтолога, но Солкинда нигде нет, ни на работе, ни дома. Его никто давно не видел. Голговский уже начинает подозревать что-то нехорошее, но, наконец, один из сотрудников ученого говорит ему по телефону. «А вы попробуйте съездить к нему на дачу. Он как раз сейчас строится. Прям поезжайте, и все. Звонить бесполезно, у него мобильный не берет». Голговский отправляется к Солкинду. Дача египтолога выглядит странно. Это большой участок в довольно престижном месте. Территория окружена забором, за ним бетономешалка, экскаватор, пара землеройных машин, несколько строительных бытовок, но самой постройки не видно. Нет даже фундамента. Зато в центре участка какая-то дыра, куда как муравьи, то и дело ныряют присыпанные цементной пылью узбеки в подшлемниках. «А где владелец?» — спрашивает Голговский. Один из узбеков кивает на дыру. Голговский надевает пластмассовую каску и спускается в шахту. Перед ним бетонный тоннель, освещенный шахтерскими лампами. По тоннелю бегают рабочие. Тоннель ведет в большую подземную камеру. От нее отходит коридор в другую, оттуда Голговский попадает в третью и ахает. Подземное помещение уже завершено и пахнет подсыхающей краской. На стенах фрески. Неизвестные Голговскому боги, самый главный из которых почему-то украшен угловатыми рогами в виде человеческих рук, поднятых как при сдаче в плен. Очень красив синий потолок в золотых звездах. Он действительно похож на ночное небо. К сожалению, небо уже подтекает, и капли звякают о дно стоящего в углу тазика. На бетонном полу открытый саркофаг из красного гранита. Рядом обычный офисный стол с ноутбуком. За столом сидит лысоватый человек с мушкетерской бородкой и задумчиво смотрит на экран. Голговский понимает, что перед ним прославленный египтолог, вежливо приветствует его и представляется. Солкинд ничуть не удивлен визитом. К нему на дачу нередко наведываются самые разные гости. Он читал труд Голговского о российском масонстве и высоко его ценит. Рад встрече. Голговский интересуется, что это за подземный бункер. «В наш материалистический век люди совсем не думают о душе», — отвечает Солкинд.